эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 декабря, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Осенний призыв в российскую армию близится к завершению. Продолжаются акции в поддержку арестованного оппозиционера Сергея Удальцова. Здание знаменитого детского мира в Москве не реставрируют, а уничтожают, уверены общественные эксперты. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». 31 декабря заканчивается осенний призыв на срочную военную службу в российскую армию. Нынешний призыв значительно меньше предыдущего. Весной в армию отправились 219 тысяч призывников. Осенний план Генштаба – 136 тысяч. Общественники говорят, что количество нарушений уменьшилось пропорционально количеству призывников. Это значит, что в методах работы военкоматов и призывных комиссий ничего не изменилось. Особенности проблемы очередного осеннего призыва я попросила оценить руководителя Российского союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову.
Благодаря тому, что число отправленных войск в два раза меньше, по объективным причинам уже не 300 тысяч нарушений, а только 125 тысяч. Да? А так, конечно, все тот же бардак и те же больные, которые оказались в войсках. Я каждый день разговариваю с моими коллегами из региональных комитетов. Все составляют списки тех, кто отправлен больными, или тех, кого признали годным, еще не отправили больную часть, а только в суд подали. И это, в общем, сотни по каждому региону. Мы тоже сейчас составляем такой список за этот год для Медведева. И я думаю, что мы договоримся и сводочку сделаем, чтобы было видно, что происходит, насколько нагло ведут себя призывные комиссии. Это ведь еще и губернаторы, которые возглавляют призывные комиссии субъектов федерации, и представители муниципалитетов, которые возглавляют призывные комиссии. Эти чиновники, я считаю, безответственные, наглые, и тоже необходимо, чтобы они были наказаны за то безобразие, которое происходит. Ведь эти больные, которых сейчас отправили в войска, они никому не нужны. Вот я разговаривала с офицерами из внутренних войск вчера и сегодня. Им московские военкоматы по облаве в субботу-воскресенье набросали в воинские части абсолютно негодных людей с переломами позвоночника, заболеваниями сердца. Внутренние войска, на минуточку, воюющие. Какого черта туда отправляют больных? И теперь, значит, те должны их будут госпитализировать, увольнять, тратить деньги, тратить время. И самое главное, что войска-то неукомплектованные.
Несмотря на то, что план по призыву меньше, военкоматы, если так можно выразиться, открыли охоту, например, на призывников среди участников акции протеста. Еще какие-то такие случаи бывали? Помнится, ведь даже в учебные заведения приходили с облавами.
Ну, в этом году у меня нет таких прямых жалоб, но зато руководство Московской консерватории обмануло своих студентов. Ребята пошли туда по повесткам в военкомат Тверской, а повестки пришли через деканат. И в деканате им сказали: да, ребята, не волнуйтесь, все нормально, у вас отсрочка, там мы договорились. Ну что, они явились. Их, не глядя, без документов, без личного дела, признали годными и дали повестки войска. Ну хорошо, ребята знали дорогу к нам и пришли, подали заявление в суд. Все держится на лжи в этом призыве. И сама процедура, и комплектование войск. Ведь комплектования нет сейчас солдатами, потому что те, кто поступил в войска, они заведомо не могут выполнять обязанности военной службы.
Но сейчас призыв формально еще не закончен осенний, и вы прогнозируете еще немало неприятностей до его завершения, или, по крайней мере, какие-то события, которые вам бы не понравились?
Я боюсь, что облавы не кончены. Я боюсь, что сейчас еще до 31 числа набросают еще ребят войска. Потому что раз Москва начала по субботам и воскресеньям отправлять, значит, еще не все закончено. Это значит, что после Нового года повалят родители, будут звонить ребята из войск. Вот этот вал жалоб после призыва, он всегда ужасный. Потому что все в войсках, все далеко. Некоторые родители вообще не знают, где ребята, потому что в некоторых, к сожалению, воинских частях отменяют право на пользование мобильным телефоном незаконно. Поэтому сейчас очень неприятное время для нас, самое тяжелое.
То, что после 31 числа будут длительные новогодние праздники, это затрудняет коммуникацию, получение информации о ребятах?
Честно говоря, я после 2006 года, после трагедии с Андреем Сычевым, я ужасно боюсь этих выходных. Единственное, что меня немножко утешает, что в военных прокуратурах дежурный прокурор есть всегда. И мы обычно договариваемся и с главной военной прокуратурой, и с округами, что если что-то случается, какие-то жалобы поступают, мы просто работаем с прокурорами вместе. Потому что ничего другого не живет в это время. Офицеров мало в частях, в госпитале никого не кладут, и поэтому, конечно, это очень тяжелое время.
В эфире «Радио Свобода» была руководитель Российского союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. 31 декабря в России заканчивается осенний призыв на срочную военную службу. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» за 2 дня до окончания осеннего призыва подводит его итоги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
План Петербурга – 4000 призывников Ленинградской области, 2,5. В начале призывной кампании штаб Западного военного округа сообщил, что число уклонистов в этом году сократилось в 2 раза, но сократился и процент годности – с 68 до 65%. Как же прошел призыв? Какая реальность скрывается за цифрами? Говорит координатор организации «Солдатские матери Петербурга» Елена Попова.
Такое ощущение было, что в Петербурге точно шла война против молодых людей. До 4 декабря прямых облав не было. Были визиты гостей домой. Вместо того, чтобы людям вручать повестку, людей тащили в военкомат, и там за несколько часов они оказывались на городском сборном пункте. В декабре встали у метро, поскольку мы так упорно распространяли сведения правовые о том, что, в общем, тащить в военкомат нельзя, нужно повестку вручать. После этого уже сотрудники военкомата и полиции стали применять хитрости. Например, людям говорили, что никуда не в армию, мы просто вот съездим буквально на 2 минуты в военкомат, кое-что подписать надо. Это происходило с людьми там с высшим образованием. Был случай совершенно дикий. Молодой человек оставил внизу машину с женой, с грудным ребенком, зашел в военкомат, его уже оттуда не выпустили. Причем он ушел с ключами от машины.
Отец молодого человека вызволил из машины невестку и внучку только через 2,5 часа. Во время призывной кампании солдатские матери распространяли памятку, где говорится, что принудительный призыв в российскую армию незаконен и что все случаи насильственного призыва связаны не только с произволом чиновников, но и с поведением жертвы. Виталий жертвой быть не захотел.
Меня забрали на Комендантском проспекте в милицию. Я ехал в университет. И когда узнали, что я в розыске нахожусь, а я об этом не знал, ни моих родителей, ни меня об этом не оповестили. Ни разу не было никакой повестки. Меня отправили в военкомат приморский. В кабинетах сидели врачи. Я начинал жаловаться на состояние здоровья. Никто не слушал. Спрашивали у меня, ты патриот или нет? Везде мне ставили ААА степень без какого-то либо осмотра. Потом меня под конвоем вывели, посадили в «Волгу» и повезли непосредственно в распределительный центр. Это был мат-перемат, это были чуть ли не угрозы силой. Мы провели там 3 суток. Наше заявление брали, рвали.
По словам Виталия, к одному молодому человеку на его глазах применили удушающий прием, заламывали руки. Виталий освободился благодаря сознанию своей правоты и поддержке правозащитников. Сейчас у солдатских матерей Петербурга около 100 жалоб на насильственный призыв и уже 24 обращения из военных частей от молодых людей, у кого обострились хронические заболевания, с которыми они были призваны. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
«Радио Свобода», новости.
Пилоты авиакомпании «Ролкан», граждане России, Эстонии Владимир Садовнич и Алексей Руденко потребовали от Таджикистана снять с них судимость. В столице Тувы, городе Кызыл, в результате прошедшего во вторник землетрясения серьезные повреждения получила школа-интернат. Более 100 воспитанников переведены в другие помещения. Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков в середине декабря. Следующая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Декабрьское кинообозрение «Лучшие фильмы года» и беседа с писателем Николасом Ренкиным. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Российская газета пишет, что в новом году возможны сложности с техосмотром автомобилей, ожидаются очереди. Новые участники рынка техобслуживания, появившиеся благодаря принятому в этом году закону, не могут приступить к работе с 1 января 2012 года из-за отсутствия нормативной базы, как работать по новым правилам. Тему продолжит наш обозреватель Мария Стройкова.
Как сообщает издание, в последние дни правительство утвердило очередные документы, необходимые для запуска реформы техосмотра с Нового года. Несколько дней назад был опубликован приказ Министерства экономики о требованиях к аккредитации операторов техосмотра. Однако воспользоваться его рекомендациями ни Российский союз автостраховщиков, ни операторы не могли, потому что одно из главных условий аккредитации – наличие хотя бы одного технического эксперта. Требования к ним утверждены только сейчас, но это еще не возможность в срочном порядке аккредитоваться. По закону операторы смогут это начать только с 1 января. Поэтому в январе новые операторы вряд ли появятся, а работать будут те же компании, которые работали по договору с МВД. Правительство также выпустило еще два документа. Первое касается обеспеченности пунктами техосмотра регионов. В нем будет прописана методика расчета необходимого количества пунктов. А если вдруг в регионе не нашлось столько юридических лиц и предпринимателей, желающих работать на поприще техосмотра, то местным властям придется создавать такие пункты самим, чтобы, например, жителю Чукотки не пришлось ехать за техосмотром в Красноярский край или Приморье. Второе постановление правительства о единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. Ее формирование поручено МВД. Именно в эту систему должны заноситься все данные о выданном талоне или о непрошедшей техосмотр машине. Эта база данных должна быть доступна для страховщиков, чтобы при продаже полиса ОСАГО они с ней сверялись и получали информацию, действительно ли этот автомобиль прошел техосмотр и получил талон. В документе, подготовленном правительством, оговаривается, какая информация должна быть в этой базе и на каких условиях ее необходимо туда поставлять. Прописаны и требования к защите этих данных, то есть поставляться они туда должны только подписанные, усиленные электронной подписью. Но операторам техосмотра, отмечает «Российская газета», все равно пока непонятно, как передавать и получать сведения из этой системы. Напомню, что согласно закону в новом году вместо МВД курировать процесс техосмотра будет Российский союз страховщиков. Он займется аккредитацией коммерческих операторов техосмотра и будет их контролировать. Теперь для того, чтобы получить ОСАГО, придется сначала пройти техосмотр. До 1 января 2014 года ГИБДД еще будет осуществлять государственный техосмотр, но через два года он будет полностью осуществляться на коммерческой основе. А уже сейчас инспекторы на дорогах лишаются возможности штрафовать водителей за отсутствие талона техосмотра. Адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что реформа скорее негативно отразится на автовладельцах.
Президента нашей страны в очередной раз обманули. Когда он сказал, что талон техосмотра – это никому не нужная бумажка, он имел в виду, конечно, что весь техосмотр нужно отменить. А они дело не отменили, а подменили. Техосмотр в ГАИ превратился в техосмотр у страховщиков. Стало еще хуже. Ну, во-первых, цена взлетела в 2-3 раза. Второе, появилась кабала, что без техосмотра не дадут полис ОСАГО. ОСАГО вообще антиконституционная норма, по нашему мнению. А без ОСАГО нельзя выехать на дорогу. Дальше, вот вам еще пример беды. Если до срока техосмотра, до истечения этого срока осталось меньше полгода, ОСАГО вам не дадут. Значит, получается, на полгода раньше надо идти делать техосмотр. Дальше уже кругом есть материалы о навязанных услугах. У вас это плохо, то косо, здесь болтается, здесь не подтянуто. Поэтому давай-ка вот в соседнем цеху делай, на 50 или на 100 тысяч рублей работы делай. Навязанные услуги, чтобы подзаработали страховые компании. Только одна радость, что первые три года машина не должна проходить техосмотр,
сказал адвокат Леонид Ольшанский. Как рассказал «Российской газете» инспектор технического надзора ГИБДД по Одинцовскому району Дмитрий Крылов, есть вероятность, что с Нового года появятся очереди. И в первую очередь это касается пунктов государственного техосмотра. Тех, которые будут работать по старой схеме с участием автоинспекции, однако по новым ценам, то есть только за госпошлину в размере 300 рублей. Во-первых, у кого-то закончится мораторий, имеется в виду годичный мораторий на прохождение техобслуживания, у кого-то кончится страховка, кто-то приобретет подержанный автомобиль, объясняет инспектор. Во-вторых, свою роль сыграет и цена. На пункте гостехосмотра пройти эту процедуру будет значительно дешевле, чем на коммерческом. В-третьих, еще непонятно, как заработает новая система, а со старой, опробованной, все ясно. Государственные пункты техосмотра начнут работу в новом году с 3 января, а коммерческие, скорее всего, с 11-го. 10 дней им потребуется, чтобы понять, как работать в новых условиях и подготовиться к приему автомобилистов. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В столице продолжаются акции в поддержку арестованного оппозиционера Сергея Удальцова. Сегодня депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев планирует на Пушкинской площади в Москве встречу с избирателями, на которой намерен выразить поддержку координатору Левого фронта Сергею Удальцову. Социальные сети на этой неделе стали источником угроз в адрес судьи Ольги Боровковой за то, что она приговаривала участников столичных уличных акций, в том числе Сергея Удальцова, к длительным административным арестам. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
В то время, пока лидер Левого фронта Сергей Удальцов под надзором конвоя проходит лечение в одной из московских клиник, длительная голодовка в знак протеста против неправосудного решения подорвала здоровье оппозиционера, сочувствующие ему пытаются согласовать с властями время и место митинга поддержки. А некоторые, особенно отчаянные, призывают наказать судью Ольгу Боровкову, назначившую очередные 10 суток ареста Сергею Удальцову. Причем слово «наказать» некоторые пользователи социальных сетей, где обсуждаются недавние решения судьи мирового участка Тверского района Москвы, трактуют по-разному. Одни призывают развешивать по Москве листовки с портретами судьи под слоганом «Позор». Другие предлагают высказывать мнение о ее деятельности, дозвонившись по личному телефону судьи. Третьи говорят о необходимости выходить на пикеты возле дома Ольги Боровковой. Эти обстоятельства побудили председателя Московского городского суда Ольгу Егорову вступиться за коллегу и просить об усилении мер безопасности судьи, говорит пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева.
Появление персональных данных судей в открытых источниках может угрожать безопасности жизни судьи. Что же касается непосредственно Ольги Боровковой, то в настоящий момент она находится под круглосуточной охраной.
При этом в Мосгорсуде заявляют, что готовы принимать конструктивную критику и напоминают о ряде увольнений в районных судах города, инициированных председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой в связи с многочисленными жалобами граждан на деятельность некоторых судей.
Общественная оценка деятельности суда – это очень важный фактор, на который судьи всегда обращают внимание. Но вот в своих оценках представители общественности не должны переходить в эту самую грань, когда здоровая критика граничит с призывами к убийству или расправе над судьями.
Сказала пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева. Сам же Сергей Удальцов, чей арест стал поводом для критики, вновь обрушившийся на судью Ольгу Боровкову, считает ее заложницей круговой поруки и призывает своих сторонников воздержаться от сомнительных действий по отношению к судье.
Я считаю, что мы не должны уподобляться самой власти и опускаться до каких-то угроз, там, применения насилия. Мы должны ставить четкий вопрос о том, что сама судебная система современной России требует серьезного реформирования. Мы должны реально добиваться подлинной независимости судей. Я думаю, в данном случае абсолютно законным методом добиваться лишения судьи Боровковой и ее судейского статуса. Но ни в коем случае не скатываться к каким-то угрозам, расправам.
В мировом участке Тверского района Москвы, под юрисдикцию которого как раз попадают практически все центральные улицы и площади столицы, на которые выходит митинговать оппозиция, Ольга Боровкова служит около полутора лет. Сергей Удальцов вспомнил лишь один эпизод, когда она отказалась признавать его виновным в совершении административного правонарушения.
Все ее решения относительно меня строились на ложных показаниях сотрудников ПЛИД. Все остальные аргументы судья Боровкова игнорировала. Единственный случай, когда она меня признала невиновным и оправдала, это было в тот момент, когда бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сняли с должности, а новый мэр еще не был назначен. Вот в этот период безвластия она единственный раз признала меня невиновным как раз за участие в акции, где мы требовали отставки Лужкова. Для меня это очень яркий показатель того, что судья Боровкова, да и весь этот суд, абсолютно не является независимой.
Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов содержится под стражей с 4 декабря. По истечению одного срока заключения ему несколько раз назначали новые наказания в виде ареста. И в больнице, куда его отправили по состоянию здоровья, у дверей палаты Удальцова, по словам его адвоката, дежурит конвой. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» начинает серию материалов, подготовленных нашими корреспондентами в нескольких странах Европейского Союза об общественных ожиданиях в связи с наступлением 2012 года. Общая тема – борьба с финансовой и экономической нестабильностью. Об ожиданиях поляков рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В ноябре 2011 года, когда стало известно, что одна и та же партия впервые в новейшей истории Польши выиграла парламентские выборы, часовая речь нового старого премьера Дональда Туска изобиловала терминами «кризис», «экономия», «испытания».
Сегодня я хотел бы открыто и честно сконцентрироваться на тех трудных испытаниях, от которых зависит судьба не только Польши, будущее Европы. Прежде всего, будущее обыкновенных людей.
Дональд Туск говорил о трудных временах, которые ожидают страну, о том, что придется затянуть пояса, чтобы справиться с волной экономического кризиса, которая уже в ближайшее время дойдет до Польши. Появились предложения поднять пенсионный возраст для мужчин до 67 лет, отменить ряд пособий, в том числе на детей, на интернет, что моментально подвергло острой критике оппозиция. Депутат от оппозиции Беата Кемпа.
Почему вы, господин премьер, так слабы по отношению к сильным и так сильны по отношению к слабым? Ответьте на этот вопрос. После 4 лет вашего правления мы стоим на грани банкротства, и это факт. Вы хотите, чтобы мы дольше работали, но не подсчитали, кто из нас, принимая во внимание тяжелые условия труда и ужасное состояние медицинского обслуживания, доживет до этого возраста.
Сразу же после выборов оказалось, что министр финансов Польши Ян Винцент Ростовский приготовил целых 3 варианта бюджета, самый пессимистичный из которых предусматривает даже рецессию и связанный с ней рост налогов. В конце ноября Ростовский неожиданно заявил в интервью одной из немецких газет, что экономическая ситуация в Европе настолько трагична, что ее можно сравнить с великим кризисом в США. Сотни тысяч поляков, которые не обзавелись еще собственным жильем, с нетерпением ждут обвала цен на рынке недвижимости, который, по мнению экспертов, должен наступить. Но если не обвал, то снижение на 10-15%. К тому же банки ужесточают условия выделения кредитов.
Спад темпов экономического развития будет отрицательно влиять на доходы, а значит и на уровень потребления. Так что мы ожидаем снижения конъюнктуры на рынке недвижимости.
Говорит профессор Яцек Лашек. Что думают простые поляки по поводу уже привычных слов и фраз? Кризис, снижение потребления, повышение налогов, неутешительные примеры некоторых союзников по ЕС. Оказалось, что в 2011 году на рождественские праздники среднестатистическая польская семья потратила не меньше, а даже больше денег. Пусть не намного, на 4%, но все же больше. В сумме около 2000 злотых или в пересчете на евро примерно 1500. Мнение о подготовке к зимним праздникам нескольких прохожих на улицах Варшавы.
Я покупаю мобильный телефон, дочь как раз потеряла.
Борщ с галушками карп, это обязательно должно быть. На праздничных блюдах нельзя экономить. Да, еще клюквенный кисель, это деды, прадеды еще делали наши. Ну и сельдь.
Я на праздники дома, с семьей. Потом, как обычно, с девушкой в горы, чтобы отдохнуть и сжечь немного калорий.
Но и с девчином. Об особенной экономии как-то услышать не довелось. Вот как ответил мой последний респондент на вопрос. Опасаетесь ли вы, что из-за кризиса в следующем году у вас не будет средств на рождественские праздники?
Нет, никогда такого не было и, надеюсь, не будет.
С таким примерно настроением и входит в Польшу в новый 2012 год. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. Пилоты авиакомпании «Ролкен», граждане России и Эстонии Владимир Садовничий и Алексей Руденко требуют от Таджикистана снять с них судимость. Соответствующую жалобу летчики направили в президиум суда Хатлонской области Таджикистана. В ноябре Садовничий и Руденко были приговорены в Таджикистане к длительным срокам заключения, а затем под давлением России освобождены по амнистии. Информация о заложенной бомбе на территории здания правительства Иркутской области оказалась частью учений, которые проводят сегодня правоохранительные органы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. В столице Тувы, городе Кызыл, в результате произошедшего во вторник землетрясения серьезные повреждения получила республиканская школа-интернат. Более 100 воспитанников переведены из аварийного корпуса в другие помещения. Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков на западе страны в середине декабря. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Во время народных волнений в городе Жаназе и находящимся рядом поселке Шетпе погибли 17 человек, свыше 100 получили ранения. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, сегодня рано утром произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, 17 человек погибли и около 80 получили ранения. Причина взрыва, произошедшего в складском помещении, пока не установлена. Однако, как сообщил представитель городских властей, это не был взрыв бомбы. Проживающие в Косово сербы призвали провести референдум, чтобы выразить протест против уступок Белграда албанским властям Косово. Референдум предлагается провести 14 и 15 февраля и задать вопрос, признают ли избиратели, находящиеся в Приштине, учреждения ведомства так называемой Республикой Косово. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Кого разбудили декабристы? Об итогах политического года и новой политической реальности разговор с политологом, сотрудником Московского центра Карнеги Лилией Шевцовой. Время гостей в 19:07 на Радио Свобода. Сейчас в Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В конце года правозащитные и общественные организации анализируют результаты взаимоотношений с властью. На днях глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов представил Дмитрию Медведеву заключение по громким делам о смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского и о втором деле Ходорковского. Этим содержание встречи не было исчерпано. Подробности сообщил в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской и сам глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.
Я перед встречей передал президенту проект закона об общественном контроле за соблюдением прав детей и сирот. Речь идет о детских учреждениях, о детских домах, о создании системы общественных наблюдательных комиссий. И, кроме того, президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам увековечения памяти жертв политических репрессий. Согласно этому распоряжению, я назначен руководителем этой рабочей группы.
Вы передали президенту доклады по Магнитскому и Ходорковскому. Рассчитываете ли вы на то, что со стороны руководителя страны будут сделаны какие-то шаги?
Именно так мы и ожидаем. И президент сделал на наших документах соответствующие распоряжения. В частности, он распорядился, чтобы доклад по делу Ходорковского и Лебедева был передан и руководителю Следственного комитета, и генеральному прокурору. И решить вопрос о принесении прокурорского представления в порядке надзора по данному судебному приговору. Как вы понимаете, президент не может вмешиваться в отправление правосудия, вот в этот весь процесс. Одно из немногих, что он может сделать, это дать поручение генеральному прокурору изучить этот доклад. Такое же поручение он дал председателю Следственного комитета Российской Федерации, поскольку в докладе указываются на некоторые новые обстоятельства.
На этой встрече вы предложили рассматривать дела по экономическим преступлениям с участием присяжных. Как вы думаете, это будет работать? Ведь, несмотря на поправки президента, люди продолжают находиться в СИЗО по экономическим статьям.
Я абсолютно убежден, что это будет иметь реальное продолжение. Кстати говоря, что касается изменений в нашем уголовно-процессуальном законодательстве, которые были внесены по инициативе президента и которые касаются именно запрета использовать такую меру пресечения, как содержание под стражей в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, то мы специально проводили заседание совета, посвященное этой теме, и нам была представлена судебная статистика по этому вопросу. Да, есть отдельные случаи, когда эта норма была судами проигнорирована. Но в большинстве случаев эта норма сыграла очень серьезную роль. Статистика показывает, что число дел, возбужденных по статьям, связанным с экономическими преступлениями, после появления этой нормы очень сильно сократилось.
А шла ли на встрече с президентом речь об отставке Владимира Чурова?
Я передал президенту, естественно, то решение, которое было принято Советом, те рекомендации, которые были сделаны Советом, в том числе и рекомендация о том, что Чуров должен подать в отставку. Но президент мне на это ответил: «Ну, вы же понимаете, что я не могу его отправить в отставку, прежде всего потому, что это не входит в мои полномочия. Чуров может только сам подать в отставку». Поэтому наше обращение как раз и адресовалось именно Владимиру Евгеньевичу Чурову. Мы считаем, что он правильно сделал бы, если бы подал в отставку. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что Чуров несет ответственность именно как глава системы избирательных комиссий, поскольку на этих выборах было очень много сообщений о фальсификациях и нарушениях. Но в то же время, как председатель Центральной избирательной комиссии, он вряд ли может нести ответственность за фальсификации, потому что он лишь возглавлял общий подсчет голосов. И предъявлять его претензии в том, что он вбрасывал бюллетени, что он неправильно подсчитывал, таких оснований нет. Если бы он действительно вбрасывал бюллетени, то тогда это было бы уголовное преступление, и разговор бы шел о другом, а совсем не об отставке.
В эфире «Радио Свобода» был глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. В конце года правозащитные и общественные организации анализируют результаты взаимоотношений с властью. Какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели наибольший общественный резонанс? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин обращался к жителям и гостям города.
Самые, конечно, свежие и самые такие активные инициативы были борьба за честные выборы. Люди, наконец, поднялись, даже офисный планктон и блогеры, совершенно люди простые, да, они вышли на улицу, начали бороться за то, чтобы, наконец, их услышали.
Самое яркое событие – это митинги, проходящие против нечестных выборов и недемократичных выборов в Российской Федерации. Для меня наибольший общественный резонанс вызвала группа, которая была против вырубки Химкинского леса.
Борьба за Химкинский лес.
Сейчас речь может идти только о митингах на Болотной площади и на проспекте Сахарова. И власти пора делать какие-то выводы.
Да я просто не участвую в митингах, поэтому насчет инициатив произнести ничего не могу.
Ну, вообще, мне это все как-то все равно. Я никогда в этом ни в чем не участвую.
Мне очень приятно, что около 30 тысяч человек вышло выразить свое несогласие с тем, что происходит в стране. Я считаю, что такие митинги должны продолжаться. Соответственно, мне инициатива симпатичная.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели общественный резонанс. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». В Москве строительная компания «Галс Девелопмент» начала работы по демонтажу внутренних конструкций универмага «Детский мир». Это вызвало протест со стороны нескольких архитектурных организаций, общественной палаты и движения «Архнадзор». В открытом письме Сергею Собянину утверждается, что существует угроза уничтожения подлинного здания и замена этого архитектурного памятника новоделом. С подробностями Лиля Пальвелева.
Градозащитники забили тревогу, когда у магазина на Лубянской площади оказались три башенных крана, а изнутри послышался шум отбойных молотков. О том, какие работы сейчас ведутся на закрытом для посторонних объекте, сообщает директор по маркетингу компании «Галс Девелопмент» Анастасия Подакина.
Мы констатируем необходимость замены аварийных внутренних несущих конструкций здания Центрального детского мира на Лубянке и необходимость подведения общей монолитной плиты под все здание, поскольку старое здание детского мира находится на нескольких фундаментах, которые вели себя нестабильно. Соответственно, единственный выход – сохранить историческую функцию этого здания, а именно это должен быть крупнейший детский магазин. Чтобы сохранить эту функцию, которая входит в предмет охраны, необходимо подвести единую фундаментную плиту под все это здание. Такие работы не могут вестись без частичного разбора внутренних конструкций. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы для того, чтобы приступить уже к разборке основных несущих конструкций. И башенные краны устанавливаются для того, чтобы удерживать стены, которые также являются предметом охраны.
То есть эти стены нужно удерживать, потому что вся внутренность здания сейчас будет демонтирована.
Ну, будет частично демонтировано.
Перекрытие, например. Перекрытия убираются?
Аварийные перекрытия убираются, естественно. Все необходимые разрешения получены. Разрешение выдано ОАТИ, разрешение выдано Москомнаследие. облик детского мира является предметом охраны и будет, естественно, сохранен и реставрирован.
Вы имеете в виду его внешний облик, да? То есть те стороны стен, которые выходят на улицу, а не вовнутрь?
Если говорить об историческом облике, то будет полностью восстановлен интерьер центрального зала. Это то, что полтора месяца назад объявил девелопер, потому что, в принципе, по закону девелопер совершенно не должен был сохранять исторический облик интерьеров детского мира. К этому девелопера призывали только общественные организации.
Под словом «восстановлен» вы имеете в виду воссоздание?
Я имею в виду воссоздание с применением оригинальных деталей исторического интерьера, которые на сегодняшний день тщательно сохранены и хранятся на складах компании.
Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов напоминает, ровно год назад заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил о намерении поддержать подготовленный независимыми специалистами проект расширенного предмета охраны детского мира, где ценными признаются не только внешние стены, но и интерьеры.
Расширенный предмет охраны, решение по его принятию не состоялось. И, как говорят в самом наследии, что значит, работы идут по их разрешению, разбираются аварийные конструкции. Каков масштаб разбираемого?
Но они еще год назад в интервью мне говорили, что там внутри все аварийное.
Но они уже несколько лет всем говорят, что внутри все аварийное. Ну, все инвесторы, которые хотят что-нибудь сломать, так говорят. Мы-то, собственно, на чем настаиваем? Что раз вот было такое письмо Хуснуллина, то нужно сначала выполнить базовые условия, принять расширенный предмет охраны, чтобы все ценные элементы оказались под защитой формальной юридической, откорректировать проект в соответствии с этим предметом охраны. А вот только после этого можно приступать к каким-либо работам. Потому что вот по состоянию на сегодняшний день юридически детский мир можно снести полностью, и за это никому ничего не будет.
За исключением внешних стен.
В том предмете, который признан в 2005 году, предметом охраны являются не сами стены, а их композиция и габариты.
А, то есть можно и наводил.
Я надеюсь, что до такого не дойдет, но теоретически да.
И вот комментарий руководителя комиссии Общественной палаты по сохранению и развитию отечественной культуры Василия Бычкова.
Мы, я имею в виду Общественная палата, инициировали проведение общественных слушаний. С этим предложением мы выступили в начале декабря. У меня была встреча с представителями системы ГАОС, которые просили перенести эти общественные слушания на январь. В этой беседе я как раз и спросил, что там происходит. Мне сказали, что ничего не происходит, но буквально синхронно начали поступать сведения, что там все-таки что-то происходит. И вот сейчас, по нашей замечательной традиции, в самые предновогодние дни, когда у всех, по идее, должна голова быть забита совершенно другим, там начинаются какие-то активные работы. Когда мы все заинтересованные стороны соберем, мы проведем общественные слушания, задачи которых – прояснение всех позиций, фиксация в документах точек зрения и, надеюсь, найденных компромиссных решений. Есть основания полагать, что компромисс можно найти. То есть надо согласиться, наконец, всем. Я имею в виду и девелоперов, и власти, и общественных наблюдателей, согласиться с расширенным списком предметов охраны, а именно интерьеры атриума, входная группа, фасады и сводчатые подвалы, и найти какие-то оптимальные пути для того, чтобы удовлетворить не только общественное мнение и закон о охране памятников, но и коммерческие интересы застройщика.
Проблема в том, что к тому времени, когда состоится обсуждение в Общественной палате, многое уже может быть уничтожено. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Пилоты авиакомпании «Ролкан», граждане России, Эстонии Владимир Садовнич и Алексей Руденко потребовали от Таджикистана снять с них судимость. В столице Тувы, городе Кызыл, в результате произошедшего во вторник землетрясения серьезные повреждения получила школа-интернат. Более 100 воспитанников переведены в другие помещения. Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков на западе страны в середине декабря. Более подробный выпуск новостей слушайте на волнах Радио Свобода в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергей Удальцов нашел в суде заложницу.
Комментарии экспертов.
Михаил Федотов о делах Магнитского и Ходорковского.
Право автора.
Ольга Романова. Фармацевт – это только функция.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Государственный и внешний долг России в течение ноября сократился на 3,5%, примерно до 35 миллиардов 840 миллионов долларов, сообщило Министерство финансов страны. За 11 месяцев года его объем снизился на 10,3%. На долю государства сейчас приходится менее 10% всего внешнего долга России. Оставшуюся его часть составляет задолженность компаний и банков. Инфляция в России за период с 1 по 26 декабря составила 0,4, а с начала года 6,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 1% и 8,7% соответственно. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 декабря увеличились на 1 миллиард 700 миллионов долларов или примерно на 0,3%, до 503 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Урожай зерна в России в 2011 году в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 93 миллиона 800 тысяч тонн, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства страны. Для сравнения, в прошлом году в стране из-за засухи было собрано менее 61 миллиона тонн зерна. Россия получила разрешение Турции на строительство в ее морской экономической зоне газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря в Болгарию. Таким образом, Турция стала последней из стран, договоренности с которыми были необходимы для реализации этого проекта. Строительством морской части «Южного потока» по планам будет заниматься совместная компания, в которой российский «Газпром» имеет 50% акций. Еще 20% принадлежит итальянской энергетической компании «Эни», а по 15% – французской «Электрисите де Франс» и немецкой «БАСФ». Контролируемый государством Сбербанк, крупнейшая кредитная организация России, получил все необходимые разрешения на покупку 100% акций инвестиционной компании «Тройка Диалог». Объем сделки, о которой было объявлено в мае, составит 1 миллиард долларов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 56 копеек, на 48 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 22 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 59 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В издательстве «Артист», режиссер, театр при поддержке «Золотой маски» и фестиваля имени Чехова вышла книга Марины Зайонс «Сегодня и всегда». Она может помочь всем людям, которым интересна история российского театра последних 20 лет. Героями книги стали спектакли Юрия Бутусова, Камы Гинкаса, Сергея Жиновача, Александра Калягина, Константина Райкина, Валерия Фокина, Петра Фоменко и других. Тему продолжит Марина Тимашева.
Театральный критик Марина Зайонц работала в театре на Таганке, а потом в разных изданиях, начиная с газеты «Сегодня», заканчивая журналами «Московский наблюдатель» и «Итоги». Она была составителем книги об Анатолии Васильевиче Эфросе, и об этом говорит доктор искусствоведения Татьяна Шах-Азизова.
Это была совершенно героическая натура. Я была на всех этапах того, как она делала книгу об Эфросе. Марина взялась сделать сборник о нем, все сама, многое на свой счет. Большие проблемные статьи по всему творчеству Эфроса. Это читается до сих пор как роман.
Говорит выдающаяся актриса, муза Анатолия Эфроса Ольга Яковлева.
Марина была для меня тем человеком, с которым вот по вечерам можно было обсудить все события нашей театральной и не только театральной жизни. До сих пор не понимаю, как могла женщина в расцвете сил уйти так быстро, так трагически, так внезапно, по какой-то глупой, в общем, причине.
Полтора года назад Марина Зайонц поехала отбирать спектакли для Чеховского театрального фестиваля. Она пошла на представление конного театра-цирка «Зингаро». И там, в Париже, в канун Рождества, Марина впала в кому из-за анафилактического шока. У нее была аллергия на лошадей. Чуть позже она умерла. Ее коллега и подруга Елена Груева собрала книгу Марины Зайонц за ее статьи. Первая датирована 92-м годом, последняя – 2009-м.
Талантливый человек, легкое перо, слышимая интонация – наблюдательность. Мне кажется, все это в текстах Марины есть. Я очень рада, что эта книжка состоялась. Она выходила быстро, легко и с удовольствием. Идеи, деньги давали все буквально сразу, не раздумывая. Выясняется, что мы среди людей живем.
Книга «Сегодня и всегда» прекрасно оформлена художником Юрием Трифоновым. И сам он говорит.
Книга – это как будет практически энциклопедия всех видных спектаклей города Москвы за 20 лет. И я думаю, Марине было бы приятно увидеть такое издание.
Первым читателем книги стал редактор сборника Татьяна Ельницкая.
Я не могла оторваться. Там оказалось, все рецензии были на спектакли, которые я видела. И я второй раз все это переживала. Я вернула свою молодость, вспомнив все спектакли, которые она вот оценивала. Это очень приятно.
К прочтению книгу рекомендует и доктор искусствоведения Инна Соловьева.
Мне кажется, что эта книжка должна войти в культурный обиход, в личной библиотеке многих людей, которые любят театр. Какие прекрасные, спокойные, справедливые, тонкие, точные статьи. Она обозначила в своем творчестве пунктир движения жизни и театра. Ужасно обидно, что ее смерть тоже была странно спровоцирована ее прекрасными качествами. И она была в прекрасной командировке в Париже, замечательно. Она знала, что у нее аллергия на лошади, но ей нравились лошади. Ей нравился Бартабас. Она за это заплатила жизнью. Боже мой, как хорошо заплатить жизнью по-глупому, но так, как надо. Это была прекрасная жизнь и, по-моему, замечательная книга.
Актриса Алла Демидова не смогла прийти на презентацию книги, но она прислала письмо.
Я прочитала эту книгу и восхитилась. И мне захотелось посмотреть те спектакли, о которых Марина пишет. А ведь это одно из самых драгоценных качеств театрального критика. Мне пришлось наблюдать ее рост. Я помню ее на Малой Бронной. Помню, как она работала у нас на Таганке. Когда Эфрос репетировал у нас «Вишневый сад», Марина, к счастью, записывала эти репетиции. Одна из наших ранних встреч. Марина с подругой пришла брать у меня интервью. И мне уже тогда было интересно разговаривать с ней о театре. Какое-то время, недолго, она жила у меня дома. Могу сказать, что в быту Марина абсолютно золотой человек. Да и вообще ее существование вроде бы в стороне не очень заметное, бесконфликтное, но с таким острым взглядом, который можешь оценить, когда читаешь эту книгу. Слава Богу, что книга вышла. Я очень благодарна тем людям, которые участвовали в ее создании. Это очень хорошая память о человеке.
Так заканчивается письмо Аллы Демидовой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Опросы, проведенные Левада-центром и другими социологическими компаниями, показывают довольно сильные изменения в общественном сознании в Москве и других крупных городах. Однако в целом по стране эти перемены не столь заметны. Социологи продолжают анализировать происходящее. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В списке политиков, которым больше всего доверяют россияне, Владимир Путин по-прежнему занимает первое место. Однако рейтинг одобрения его деятельности на посту премьер-министра за последний год снизился на 10 процентных пунктов. Вот как оценивает ситуацию Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Центра.
В России начался процесс утраты легитимности существующей властью. Он захватил сейчас какую-то долю наиболее активного населения, наиболее крупных городов, осталась еще не затронутой этим процессом очень значительная часть российского населения.
Что для вас самое главное в происходящем?
Наверное, то, что основа протеста на сию минуту морально-нравственная. Это делает этот протест очень русским.
Как вы думаете, почему всероссийский опрос Левада-центра не показал заметного изменения настроений?
Сдвиг настроений произошел прежде всего в той части общества, которая в численном отношении невелика. Просто дело в том, что она сейчас формирует, что называется, повестку дня. Она наиболее активна в тех медийных средствах, которые связаны с интернетом, и внимание мира приковано к тому, что она говорит и думает. Ну, а большинство населения страны живет в телевизионном пространстве и не отмобилизовано сейчас так, как вот те, кто выходили на площадь 10 и 24 декабря.
А как вы думаете, как может дальше меняться ситуация?
Ситуация будет, безусловно, меняться в сторону распространения по всему обществу этих настроений. Но, к сожалению, российские власти, начиная еще со времен российских государей, плохо чувствуют общественные настроения и склонны реагировать неадекватно. Короче говоря, страна находится сейчас в зоне риска, и от всех сторон, включенных в эту ситуацию, требуется очень большое внимание и уважение к целому, к тому, что дороже политической позиции каждой из сторон. Это благополучие страны в целом.
Это был социолог Алексей Левинсон. Отвечая на вопрос, кого бы вы хотели видеть после мартовских выборов на посту президента России, только 31% москвичей называют Владимира Путина. Очевидно, что в столице есть запрос на новых лидеров. Московское исследование проведено Левада-центром на свои средства с 8 по 16 декабря. Выборка 1000 человек. Погрешность данных 4,3%.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Дневной выпуск программы «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы. Ведущая Елена Рыковцева. «С чем войдет в историю 2011 год?» рассуждает журналист и писатель Дмитрий Быков. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активно выступала против кришнаитов.
Глупу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.
Приведены в готовность комиссии по чрезвычайным ситуациям в 10 субъектах
Сибири. О, дорогой верховный главнокомандующий.
Они вообще разные. Общей платформы нет. С кем разговаривать?
Мы же никогда не были против диалога с оппозицией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.